самом начале этой, как всегда, замечательной, приятной, озаряющей конференции, эти состоящие из пяти сообщений, я хотел бы заложить основание того, что является основным бременем в этих пяти сообщениях. И со всей искренностью верю, как стоящий перед сияющим лицом Иисуса, это бремя и источник его, сам Триединый Бог. Основная тема — исполнение Божьего вечного замысла. Нам нужно знать, в чем он состоит. Нужно знать, как он осуществляется, исполняется, и каким образом мы вовлечены в него, как верующие Христа. И божественное домостроительство, что оно означает, как оно связано с Божьим замыслом. И это должно быть завершено. Подразумевает, что есть процесс, который происходит, и его конечной целью является Божье домостроительство. Это божественное домостроительство осуществляется, завершается через победителей. Победителей восстановленной церкви. Слово «восстановление» является ключевым, потому что наша, часть нашего свидетельства, то, что мы нынешнее Господне восстановление. Это означает, что что-то Бог замыслил от начала. Он открыл это через Своего Сына, посредством апостолов, которые жили это и применили это. И как говорится в 14 главе Евангелия Матфея, Господне пророчествование, произошло ужасная деградация. Христиане были рассеяны, слово было неправильно истолковано, и вместо организма, о котором говорил Господь, «Моя церковь», у нас есть это огромное, организованное, иерархичное религиозное христианство, которое распространилось повсюду. Бог сильным образом отреагировал и избрал Германию как место, которое 500 лет назад, в котором он начал восстановление истины. Лютер был озарен стихом из послания римлянам. И это свет, и эта жизнь изменила все. Праведный будет спасен и будет жить верой. Будет оправдан, будет жить верой. В течение последних 500 лет проходило Господне восстановление. И оно будет продолжаться, пока не исполнится то, что Господь сказал. Я построю мою церковь. Когда Он сказал, я построю церковь, в английском с определенным артиклем, я построю эту церковь, а не просто церковь. В итоге, и эта истина была восстановлена примерно 100 лет назад. И Господь не мог это сделать даже в Соединенных Штатах и в Европе, поэтому Господь использовал Китай. Там была восстановлена церковь, истина о церкви, и сама церковная жизнь, которая была предписана Богом, о которой пророчествовал Господь Иисус, о которой говорили апостолы, и которые были записаны в Евангелиях. И вот в этой восстановленной церкви верующие из всех христианских деноминаций выходят, чтобы собираться и стать победителями. Я не знаю, какие наставления получили вы в отношении победителей, но я верю, что Господь завтра утром скажет нам в деталях об этом. По крайней мере, я сегодня хочу сказать о двух аспектах. Верующие, я не преувеличиваю, миллионы были уведены в сторону неверными наставлениями. Да, в 1 Иоанна 5 главе Господь говорит, в том победа, наша вера. Мы побеждаем мировую систему религии посредством веры. Возрожденные верующие в церквях получают веру, и каждый подлинно спасенный верующий может провозгласить, что он победил мир. В Откровении 2 и 3 главе Господь говорит церкви за церковью. Потому что он знает, что в одном городе должна быть одна церковь. И именно так он к ним обращался. Каждый раз, обращаясь к каждой церкви из семи, он призывал в них победителей, это указывает на то, что среди верующих общая ситуация будет такая, что не всем ясен Божий вечный замысел, не все способны осуществлять Божий вечный замысел, но Господь произведет некоторые, которые любой ценой будут исполнять Божью совершенную волю и осуществлять Божий вечный замысел для славы Бога и для удовлетворения желания Божьего сердца. Придерживаясь этой основной темы, мы приходим к первому сообщению «Божий вечный замысел». Я думаю, что у меня есть Господне водительство, и Его мир, и Его помазание. Дать вам простое свидетельство. После того, как я прочитаю вам три стиха из третьей главы послания Ефесянам. С 3 по 11. Нет, с 9. «И озарить всех, чтобы увидели, что есть домостроительство тайны, которое во все века было открыто в Боге, сотворившем все, чтобы теперь начальством и властям в небесных пределах сделалась известной через Церковь многообразная мудрость Божья, согласно вечному замыслу, который Он создал в Христе Иисусе, нашем Господе». Еще раз 11, согласно вечному замыслу, который Он создал в Христе Иисусе, нашем Господе. В июне 66 года, два года спустя, после того, как я закончил свое богословское образование в Принстонской богословии, спустя два года, которые Господь устроил мне по своему всевластию в духовной пустыне, я вновь обдумал все, очень многое в свете истины Божьего замысла. Я изучал богословие, потому что до этого я слышал призыв Господа служить. Я думал, что для этого нужно изучать богословие, и многие вещи связаны с этим. Но когда я стал размышлять над подлинностью вещей, которых я видел, я осознал, что нету системы духовенства и мирян в Библии. И я не могу двигаться вместе с христианской организацией. Место, которое не открыто полностью для Духа, где вообще нет никакого единства. И в этой системе я определился в июне 66 года оставить всю систему. У меня было водительство переехать в Мичиган. Я жил в Мичигане, и у меня было водительство переехать в Калифорнию. Я вместе с женой, которая ушла к Господу несколько лет назад, мы переехали. В августе, каждое утро, я проводил несколько часов с Господом, изучая послание Ефесянам. В то время я бегло мог читать на греческом языке, читать Ефесянам несколько раз. И я удивлялся слову, которое я встречал. Но когда я прочитал эти три стиха вновь, я впал в такое оцепенение, восторг. И непроизвольно я помолился о чем-то, о чем я расскажу вам. Но я надеюсь, вы поймете контекст этой молитвы. Я понял, насколько это замечательно. Вечный замысел. Что это? И молитва произошла внутри. Господь, о, если бы хоть один человек объяснил мне, что это, я бы последовал бы за тем, что он учит, потому что это будет соответствовать Богу. Я не собирался за человеком как личностью следовать, и нам не стоит этого делать. Мы не чьи-то. И внутри меня была молитва. Всего 6 недель спустя я был в Калифорнии. Искал Господа, что мне делать. Я закончил читать нормальную христианскую жизнь, убедился в том, что она истина, и решил, пора начать практиковать. Я поехал в Сосолидо и стал благовествовать там. Вот буду основывать там церковь. Так Библия учит. Но сейчас, конечно, звучит немножко нелепо, но это было абсолютно искренне. Я не просто баловался. И я встретил брата, который, как он мне позднее сказал, что он пришел в церковь в Сан-Франциско. И несколько человек молились. Один за одним они... Один раз сказал, судя по тексту твоей молитвы, потом что ты молишься, что ты читал в Учмонани. И внутренне у меня тоже было ощущение. Не было еще распознания такого, но было такое чувство внутреннее. Не было проницательности. Я осознал, что они из поместной церкви, они были в Сан-Франциско, в Лос-Анджелесе. И мы с женой приехали туда. И они дали мне еще дополнительную литературу. Кто-то из вас может посмотреть в Google, что такое мимеография. Это древние такие способы воспроизведения сообщений. Что меня удивило, что там был журнал, который назывался «Поток». Я открыл его. И у него было название «Божий замысел в отношении церкви» в 3 разделах. Первый было объяснение 3 главы Ефесянам с 9 по 11. Когда я увидел его, причина, почему Это была причина, почему я решил пойти этим путем, потому что я просто увидел истину. Я не ищал церкви, которая меня будут любить. Где меня окружат любовью. Я знал, какие должны быть собрания. Я не искал совершенства. Но я искал подлинной церкви, согласно Новому Завету. И я нашел ее 53 года назад. И вот я с вами счастлив. Еще лучше, еще свежее, еще моложе, чем когда-либо раньше. Ничто это из этого не является просто доктриной для меня. Это состав моего существа. Это смысл моего существования. Это вот ради чего я просыпаюсь каждое утро, чтобы жить это. Не просто как изолированный индивидуалист. Когда я изучал стихи, когда мы изучаем эти стихи, мы увидим, что в Ефесянам 3 главы с 9 по 11 стих, в этих стихах мы видим Божий вечный замысел. Если изучить содержание, то здесь говорится о замысле в отношении церкви. И здесь есть подтверждение того факта, что в первой главе говорилось о Божьем замысле, о Божьем домостроительстве. И это заканчивается церковью, как тело Христово, которое есть полнота того, кто наполняет все во всем. Когда мы увидим это, мы осознаем, что Божий вечный замысел состоит в том, чтобы обрести славное выражение самого себя через своего Сына и через миллионы верующих, которые образуют тело Его Сына, будут выражать Его, будут представлять Его и принесут Его Царство на землю. Вот почему Триединый Бог сказал, давайте сделаем человека согласно своему образу. Мы замыслили это в вечности, в прошлом, что у нас будет совокупное выражение на земле. Тогда в божественном домостроительстве, в его устроении, в его плане, как осуществить это, было все заложено в Божьем личном замысле. Так что говорится, что Он все замыслил себе согласно совету своей воли. Мы не очень знаем, мы точно не можем знать, что за замысел был, что за совет. Но из других отрывков мы знаем, что в вечности в прошлом Трое, Божественной Троицы, имели такой совет, такое совещание, как они осуществят это. И детальное решение было принято уже тогда. И сегодня результат этого совещания, этого решения, мы видим Вселенную, мы видим Солнечную систему, Земля, Германия, Нидерланды, все, кто на этом собрании. Все это часть этого совета и этого решения. Поэтому кто-то решил, что мы будем святы. Поэтому у нас нет выбора. Мы избраны Богом. Мы избраны к сыновству. Хорошо. У Божьего замысла, во-первых, был план. Во-вторых, было устроение, как раздать себя в нас, начиная с возрождения. Потом, растя в нас, освящая нас, обновляя нас, преобразовывая нас. Для того, чтобы Ефесянам 1.28 было исполнено. Возможно, они верующие любят эти стихи 1:28 Ефесянам, что все вместе работает нам на благо. Но в чем замысел? В чем же замысел? Двадцать девятый стих, что мы были предопределены быть сообразованы с образом Сына Божьего, чтобы Он был первородным среди многих братьев. И эти многие... А, это в Римлянам было. И все это соответствует Ефесянам 1 и 3 главе. Это такое беглое представление. И мы пройдем через все детали. Если вам не очень ясно, вы спросите у меня, если будет не ясно. Напишите мне сообщение. Я не буду прятаться. Я не боюсь никаких вопросов. Мы любим истину вместе. Мы продвигаемся вместе. И когда это будет завершено в восстановленной церкви, я потом расскажу об этом. Тогда придет Господь в назначенное время Богом. И в Матфея 18 главе говорится о ситуации, когда Господь спросил учеников, кем вы меня считаете? И у одного из учеников было откровение, что ты сын живого Бога. Господь сказал, это скала, на которой, на этой скале, на этом откровении я построю мою церковь. С уважением, когда я стою, говорю с уважением, я хочу обратиться молитвенным образом к вознесенному Христу. Господь, когда ты смотришь на землю, можешь ли ты сказать «Моя церковь»? Когда вы смотрите, когда ты смотришь на Ватикан, говоришь ли ты «Моя церковь»? Когда ты смотришь на государственные церкви в Европе, скажешь ли ты это «Моя церковь»? Когда ты смотришь на сотни деноминаций в Соединенных Штатах, что это? Это все часть деградации. Имя любого человека. Как это вообще возможно? Я хотел бы встретиться с Мартином Лютером. Наверное, по-немецки не придется говорить, у нас будет общий язык в то время. Хочу сказать, Мартин, как ты начал все, 500 лет прошло с того времени. Мы ценим, что ты любой ценой пошел путем восстановления. Принцип восстановления описан в 19 главе Матфея. Религиозные люди пришли, чтобы испытать его. А законно ли мужчине разводиться со своей женой? Просто написать ей разводное письмо и отослать ее. И тогда он спросил их, а как Моисей говорил? Моисей сказал, что мы можем это делать. И Господь сказал, это из-за жесткости ваших сердец. Он разрешил вам это делать. Позволил. Потому что в вашем сердце не было места ни для чего другого. Но вначале было не так. Вначале был один мужчина и одна женщина. И мужчина, человек оставит своего отца и мать, соединит своей женой, будут одной плотью. И никто, и то, что Бог соединил, пусть человек не разделяет. Видите контраст, что было сначала и что произошло из-за жесткости человеческих сердец. Но из-за века деградации. Вечный Бог не навязывает никому из нас свою волю. Он не будет заставлять всех верующих на земле жить согласно тому, что Он желает. и как Он позволяет. Мне позволено многое. Мне позволено быть здесь, в одной организации, в другой. Но это не согласно Его сердцу, не согласно Его воле. Но вы можете жить в этой сфере. Если вы считаете, что так и должно быть, и совершенно согласно Божьей милости, в то же самое временные рамки, в 76-77 году я просто принял решение, согласно моему внутреннему чувству, я сказал: «Господь, я не приму Твою позволительную волю, я не стану так жить. Я не стану жить согласно Твоей позволительной воле. Я хочу знать, в чем Твоя совершенная воля. Я хочу узнать, в чем она состоит». И все это пришло через этот журнал «Поток» в сентябре 66 года. В Евангелии от Иоанна. У Иоанна было латающее служение, когда ему было уже 90 лет. Видите, Господь не шел путем молодежного движения. Моисей полным ходом развивался, когда ему было 80 лет, то есть начал развиваться. И он, Иоанн служил, когда ему было, начал служить, когда ему было 90. И когда Иоанн писал, он говорил: «Вначале было Слово». Служение Иоанна возвращало нас к началу. Он не повторял историю. Он заботился только о том, что было у Бога на сердце. Вот в чем состоит Господне восстановление. Господь сказал: «Я построю мою церковь». И в 18 главе Он провел с ними интенсивное общение. Извините, не расслышал. Там сказано: иди в церковь. В какую церковь? В ту церковь. Нет, никакого определения нет, в какую церковь. Иоанна, он сказал: то, что ты увидишь, напиши в свиток и отправь всеми церквям. И потом, в первой главе он называет семь городов и начинает говорить: напиши посланнику, вестнику церкви в Ефесе. Если кому-то ясно о церкви, то мы должны понять, что это Иисус. И в Откровении 22 главе он говорит: «Я посылаю своего вестника в церкви». Точно так же, как Лютер встал против всей сакральной системы Римской католической церкви и римского учения в отношении того, как быть оправданным Богом посредством веры, он встал от начала и до конца. И на основании Римлянам 1:17 он встал вместе с тем в отношении Христовой церкви. Это Его церковь и ничто другое. Верующая церковь включает всех верующих. И эта церковь должна быть восстановлена в поместностях. Потому что она... Мы покидаем систему религии. Во-первых, потому что мы чтим тело Христово. Во-вторых, мы занимаем положение, в котором все верующие находятся на разных условиях. Это положение, эта позиция включает всех верующих в городе, даже те, кто не согласны. Это не меняет факта. что они являются частью церкви. Теперь мы можем перейти к первому сообщению. Если вы думаете, является ли это что-то новым, но я вам скажу, что я... Ну, не думайте, что я слишком затяну, я до 9 точно закончу, и вам оставим время, для чтобы вы поделились на любом языке, котором вы хотите. В отрывках, в текстах Писания последний стих очень ценный. Давайте я не буду полагаться на свою память и прочитаю его вам. Просто подумайте, что для вас этот стих означает? Павел обращается или ссылается на Христа, на Бога, который спас нас и призвал святым призванием, не согласно нашим делам, а согласно своему собственному замыслу и благодати, которая была дана нам в Христе Иисусе прежде времен веков. Почему Бог спас нас? Зачем Он призвал нас? Это было согласно Его собственному замыслу. Он спас нас, чтобы в итоге вы выросли в эту приятную структуру. Иоанн говорит в Евангелии на 14 главе не о каких-то обителях, о каких-то комнатах, а говорит о Божьем организме. Вы можете общаться об этом. Когда мы ищем истину. Где-то в конце притчи есть. Не продавай истину. Приобрети истину и не продавай ее. Это где-то в конце притчи написано. Я думаю, что всем нам нужно жить так. Она ценнее истинно великой ценности. Сказано, купи ее и не продавай. Я помню, в сентябре 66-го года я осознал, что это великая цена, это сама церковь, за которую умер Христос. Мы были спасены, потому что у Бога был вечный замысел. Он избрал нас вечностью в прошлом, чтобы мы были святыми. Во времени пришел Сын, Он разрушил дела врага, Он умер позорной смертью, пролил свою кровь, заплатил за наши грехи и высвободил божественную жизнь. В итоге благовестие по всему миру распространилось, достигло нас, в нас влилась вера. Мы исповедовали, что Иисус есть Сын Божий. Мы верим, что Иисус есть Сын Божий, что Он воскрешен из мертвых. Я верю в Него, я принимаю Его. Мы спаслись. И, похоже, в тот момент никто из нас не осознавал, что мы спасены для Божьего замысла. Позвольте мне непосредственно спросить вас, нежным, даже таким чувствительным образом, ради чего стоит жить? Ради чего мы сотворены и спасены? Неужели нам не интересно, ради чего мы сотворены и спасены? В этом стихе Павел говорит, мы были спасены согласно Его собственному замыслу. В этой главе он говорит, в 10 стихе, он воодушевляет Тимофея страдать против испытаний. Faith, long-suffering, love, Он говорит, а теперь явлено через явление нашего Спасителя, упразднившего смерть. Он говорит, что через все страдания ты следовал со мной. И в конце концов он сказал, что мой замысел, мое желание. Тимофей следовал за замыслом, за желанием, стремлением Павла. Потому что Павел жил Божьим желанием, Божьим замыслом. И в конце концов он сказал, Божий замысел, это мой замысел. И даже сейчас Тимофей, когда я изливаюсь как возлияние, все это для того, чтобы осуществить мой замысел. Это завершение моего замысла. Я заканчиваю свой бег. Я сражался добрым сражением. Я сохранил веру. Господь предопределил, что я закончу таким образом. Тимофей, ты близко следовал за моим замыслом. Я могу сказать, я никогда не следовал за Витнесом Ли просто как за человеком. Не делайте этого. Но я могу доверять с определенным чувством распознания тому служению. Я продолжаю следовать образцу человека, которого смысл жизни был Божий замысел. Мы подходим к плану, который говорит в основном сам за себя. Я буду комментировать там, где есть в этом необходимость. Вечный замысел, замысел веков. Это вечный план, который Бог создал в вечности в прошлом. Из-за того, что Бог детален, точен и тщателен, я верю, что эта конференция была давным-давно запланирована. И все мы дожили и безопасным образом добрались сюда, потому что это уже давным-давно было запланировано. Этот план называется вечным замыслом, потому что он был запланирован вечностью в прошлом для вечности в будущем. Во времени мы просто путешественники. Ибо для вечности мы живем. Бог сам является источником, началом и сферой своего замысла. Ничто просто так не существует. Ничто не является просто случайным. Бог, вечно сущий, самосущный, замыслил все в своей воле. Это есть Откровение 4.11. Бог сотворил все в Христе. Это Его замысел, это Его вечное намерение. Согласно своем вечном замысле, Бог не советовался ни с кем. Я считаю, что у моего Бога есть полное право определять направление моей жизни, детали, не спрашивая у меня никакого разрешения. Как вы чувствуете насчет этого? Он не спрашивает, Рон, как ты чувствуешь? Просто это моя воля. Ты послушаешься или нет? Моя совершенная воля, которая достигает тебя. Я не спрашиваю тебя, я говорю тебе, потому что я твой Бог. И я скажу, вот это мне нравится. Мне просто нужна уверенность в том, что я соприкасаюсь с тобой, что это не просто рассуждение в моем сердце. или какой-то обманчивый дух. Позволь мне детально спросить у тебя, быть тщательным. И когда я знаю, что это тебя, я говорю тебе аминь, Господь, и не озираюсь назад. Верно? Второе. Все работает на Божий замысел, и ничто не может помешать ему. Мы действительно в есть страдания, которые неизбежны, и это таинственно. Мы не можем ничего объяснить. Но Бог все использует для своего замысла. Он все делает так, что все соответствует, работает на благо тем, кто любит Бога. Не сказано, кто любит Иисуса. Нет, кто любит Бога, как Бога. Кто любит всевластного Бога. Кто любит того, у кого есть вся власть. Кто принимает решения. Вы не просто надеетесь на Него. Вы любите Его, как Бога. И Его замысел. Я верю, что мы, возможно, не понимаем, что происходит. Может, много лет у нас есть глубокие вопросы. Даже, возможно, мы узнаем ответы на них только когда встретимся с Господом. Я не знаю, но у меня есть такое подлинное чувство. Я вот думаю, когда я встречусь с Господом, наверное, я точно забуду все вопросы. Вот это вот я боюсь. Ну, наверное, я... Это вообще-то не соответствует Писанию. Но Господь всегда, тем не менее, останется человеческим и будет заботиться о людях. Он будет заботиться обо всем, что касается нас, чтобы мы понимали и осознали, что происходило, что происходит. Поэтому, если Он вспомнит, тогда Он мне объяснит. А если нет, ну, все зависит от Него. У меня есть полный мир покоится в Боге. Просто отдайте себя Ему. Будьте в этой реке текущей, которая уносит нас. Как приятно смотреть на людей, которые здесь с разным. Как вы сюда добрались? И опять мы получили... Мы в реке. Вот ты откуда? Когда я его встречаю... Я смотрю на него, говорю, вот точно, у тебя больше Христа в тебе. Это не ритуал, просто не спонтанно так происходит. Да, это что-то внутреннее, Господь знает. Согласно, слова согласно его замыслу, именно 8.28, подразумевает целенаправленное решение. Это очень сильное слово в Божьем плане. Замысел Бога состоит в том, чтобы произвести много сыновей, многих братьев его первородного сына. Многие братья — это Божьи, многие сыновья, которые он приводит в славу. Евреям 2.10. Он приводит многих сыновей в славу. Дальше в этом отрывке говорится, которых он освящает, и освящаемые все из единого, как источника. Поэтому он не стыдится называть их братьями. И сказано, что посреди церкви я, Иисус, буду хвалить Отца. Мы сыновья, мы братья. В Божьих глазах и мужчины, и женщины все являются братьями. И мужчины, и женщины также являются невестой. Поэтому нейтрализируется этот факт пола и включает всех. Поэтому, если вас феминистские идеологии там беспокоят... Нет, невеста включает всех, и братья включают всех. Поэтому враг не может никак использовать, чтобы обокрасть людей в отношении истины. Божий замысел заключается в том, чтобы обрести церковь тела Христова.
через которую он сможет выражать себя. Просто молитесь этими стихами. Проведите время с ними, над ними. 1.5. Говорится о сыновстве. В 9 стихе о тайне его воли. В 11 стихе о том, что Бог делает все согласно решению своей воли. И завершается это церковью. Это весь контекст. Божий вечный замысел в том, чтобы церковь, определенная согласно его видению, включала всех его сыновей, и совместно они были невестой, невестой Христа, его парой. Божья воля, его отрада и его вечный замысел заключаются в том, чтобы получить церковь. Однажды в вашей жизни произойдет, вы придете к перекрестку, где вы поймете. Что для вас? Вы осознаете, вы спросите, Господь, что в отношении меня у тебя есть на сердце? Господь, я хочу знать, что ты хочешь. Я уверяю вас, к тому времени вы осознаете, что это крест. Когда вы возьмете Божью волю как крест, результат будет полон радости и полный смысла, полный удовлетворения и мира. И его отрада, на самом деле, это желание его сердца. Это один из самых трогательных выражений служения, знать о желании Божьего сердца, его отраде. Его отрада в приготовить свадебный пир для своего сына, где будет он и его пара. Откровение 19 главе. Радуйтесь и веселитесь. Брак Агнца наступил, его жена приготовила себя. Братья, не только вы ждете, ждали свою жену. Господь ждет свою жену. Это божественный роман. Роман. Это вечный замысел обрести церковь. Это желание его сердца, его намерения. Когда этот свет засияет, что мы можем в ответ на это сказать? Непроизвольно у нас есть ощущение в Евангелии от Иоанна, 11 главе, Господь говорит, если кто-то хочет исполнять Божью волю, он узнает это учение, говорю ли я от Бога. Есть условия под Божьей милостью. Если у вас есть желание исполнить то, что Бог хочет показать вам в отношении Его воли, тогда вы будете искать Его. Мне не просто любопытно. Я хочу жить ради этого. Независимо от того, что это, если это Твое, Твое желание, и Ты являешься источником, Господь, я избираю это. Я не оставляю себе свободы. Я выбираю Тебя. Но если Господь знает, что вы на самом деле просто любопытствуете, или вы ожидаете, что у Бога на сердце что-то особое в отношении вас, а потом вы узнаете, что воля его другая, вы скажете, ну нет, ну это я не буду выбирать. Нет, я не буду платить такую цену. Но я хочу подчеркнуть, что Божье сердце, сердце Отца, он по-прежнему отвечает на молитву Павла в отношении нас. Павел молился, чтобы Отец дал нам дух мудрости и откровения в полном знании Его. Возможно, эта молитва будет отвечена в какой-то степени на этих выходных, чтобы Отец показал вам через Слово, что вот моя воля, вот мое сердечное желание, мой замысел. Второе, Бог замыслил сделать одно, обрести группу людей, которые будут точно такими же, как Он. Второй римский, да. Чтобы обрести группу людей, которые будут точно такими же, как Он. Возможно, кому-то это беспокоит, эта мысль, чтобы быть какими-то одинаковыми. Я отец, у меня дочь и два сына разного возраста. Я заметил, что у них всех та же моя жизнь, та же природа, что у меня. У них нет моего отцовства, это невозможно им иметь. Но они такие же, как отец и мать. И по жизни, и по природе в очень многих вещах. И если мой сын был здесь старше был бы, вы увидели бы его. Вы подумали, и вы заметили, что он даже шутит так же, как я. Я думаю, что там ДНК поработала. Гены. Когда мы говорим «наш отец», мы на самом деле имеем в виду, что Он наш отец. Мы родились, избранные им родились от Него. Намерение Бога в том, чтобы дать нам и божественную жизнь, и природу. В этом смысле мы как отец, но мы никаким образом не можем разделять его всевластность. Я не могу быть в Барло и Анахайме. Но Бог может. Он так всевластен, Он всемогущ. Мы знаем это. Нам определенным образом, насколько возможно, мы это говорим об этом. Но, тем не менее, через возрождение мы такие же, как Он. Именно поэтому можем выражать Его. Господь хочет жениться на совокупной личности. Это очень ясно. Невеста. Как Он может жениться на личности, которая не полностью соответствует Ему? Но не бывает такой свадьбы, где человек женится на жирафе или там бегемоте. Нет, это даже думать невозможно об этом. Давайте просто наш разум позволим ему расшириться. Мы знаем, что мы никогда не будем предметом поклонения. У нас есть один предмет, один Бог, которому мы поклоняемся. Но по составу и выражению будем такими же, как Он. Давайте немножко дальше пойдем быстрее. Такова уникальная тема Библии, да. По жизни и по природе. По образу. По выражению, по славе, они будут такими же, как и Бог. Виду, сиянию, славе, внешнему выражению. Ну, глядя на себя, мы должны понимать, мы находимся в процессе. В 3.18 по Коринфянам. Мы все с открытым лицом, созерцая и отражая славу Господню, будем преобразовываться в тот же образ от славы к славе. И я воодушевляю вас. Я не хочу просто как политик делать людей счастливыми. Вот ты становишься более славным. Нет, я не хочу облегчить вашу боль. Не хочу говорить вам мягкие вещи на ваши уши. Нет, я хочу сказать вам, через несколько лет, по некоторым причинам, я здесь, и я перед Господом могу сказать, намного сегодня больше в Европе намного больше славы, чем в 2016 году. Да, от славы к славе. Да, мы преобразуемся от славы к славе. Какой-то славе, какой? Маленькой славе? Чуть-чуть больше славы, да? От не, как бы ничтожного количества славы. Большему. Больше славы. И в конце концов, все наше существо поглощено славой. Замысел Бога осуществляется посредством божественной жизни, которая внедряется в его людей. Внутри них происходит метаболическая реакция, которая приводит их к тому, что они преобразовываются и становятся такими же, как Бог. Поэтому в Иоанна 3:15 «Жизнь в Сыне». 1 Иоанна 5:11 «Бог дам вечную жизнь, и это жизнь в Сыне. Те, кто имеет Сына, имеют жизнь. Кого нет Сына, нет жизни. У нас есть Сын, и у нас есть жизнь». 2 Коринфянам я говорил, а Римлянам 8:29 «Чтобы мы были сообразованы с образом первородного Сына, Христа, Сына Божьего, воскресение из божественного и из человечества». Вечный замысел Бога заключается в том, чтобы внедрить себя в своей божественной Троице, в своих избранных и искупленных людей, как их жизнь, природу и все для них, чтобы они были пропитаны Богом. Ефесянам 3:17. Еще одна молитва. Павел был в тюрьме, был прикован к узнику. Представляете, в этот момент он склоняет колени. И эта молитва записана в послании Ефесянам. Он молился Отцу. Отцу славы, укрепи силой через твоего духа во внутреннего человека, чтобы Христос сделал дом в ваших сердцах посредством веры. В каком-то смысле этому стиху даже не нужно истолкование. Некоторые умные теологи, они истолковывают этот стих, потому что не верят в его содержимое. Что действительно Христос может строить себе дом в вашем сердце? Это, наверное, означает, что Христос на небе, Он как Дух представлен здесь. Нет. Это ваша семинария. Нет, нужно быть обученным, чтобы такой бред нести. Нет, здесь имеется в виду то, что здесь сказано. Всего 2 дня назад я могу дать небольшое свидетельство. В классе на полном обучении я спросил про главу в Новом Завете. В какой главе в Новом Завете говорится о Христе, о небесах и о нас? Они быстрые, они умные. Брат сразу встал, сказал Римлянам 8:10 Христос вас. 8:34 Христос по правую руку от Бога. Христос по правую руку от Бога или Он вас? Ответ – да. Это тот же Христос. Это тот же самый Христос. Галатам 1:27. Христос вас, надежда славы. 2 Коринфянам. Разве вы не знаете, что Христос вас? Он не сказал, разве вы не думаете, разве вы не верите, разве вы не надеетесь? Или еще как-то. Когда я думаю об этом, я с трудом, я так восхищен. Христос сам внутри нас. Он хочет сделать дом в наших сердцах. Я использовал раньше эту иллюстрацию. Возможно, будет полезным вставить. Часто, когда я в одиночку путешествовал, святые приглашают к себе ко мне домой. И они говорят, сначала я хочу утешить сестру, сестра, не переживай о пище, там я с юмором. И если возможно, мне просто бычью, ну, яка, печенку не надо. Я шучу, не надо мне печенку яка. Пожалуйста, не переживай, сестра, ни о чем. Любая еда меня устраивает. А потом мне говорят, чувствуй себя как дома. И, возможно, там кто-то из детей, там, например, дочь-подросток. А она сидит где-то в другом месте дома, в доме, и мне говорят, вот в ее комнате, чувствуй себя как дома. Но они не думают, а что бы я мог бы сделать на самом деле, если я бы серьезно принял их слова? Он... Мне не нравятся розовые стены, давайте перекрасим их. Нет, так, так немножечко так зеленым цветом, чтобы отдавало. А как я буду здесь спать в этой кровати, которая забита игрушками? Целый зоопарк в кровати. Можно от них избавиться, пожалуйста? И на стене там всякие плакаты, там эти знаменитости, так все это срываем. Какой-то Ван Гога какую-нибудь картину, пожалуйста, повесьте. И вот iPad или что-нибудь такое. Это моя комната. А так, все, стираем с iPad всю песню. Мне только Бетховена, пожалуйста, закачайте. Ну, конечно, мы понимаем, что это никогда не произойдет в гостях. Они созовут срочное молитвенное собрание семейное и попросят меня съехать в гостиницу. Тем не менее, когда вы говорите Господу, Господь, устраивайся, чувствуй себя как дома, Он как раз это и собирается сделать. И Он намного более перестройку устроит в вашем сердце, чем я сейчас описал. Когда Господь устраивается, радость увеличивается с годами. Чем дальше, тем лучше. Я вот вспоминаю, когда мне было 50, 60, 65. Я люблю молодой возраст, да, как здорово, что вы молоды. Не надо слишком рано взрослеть. Радуйтесь, где вы есть. Но я вам скажу точно, я не хочу возвращаться. Я советую вам прийти вот сюда, где я есть. Вот здесь-то здорово. Это такое светлое будущее у вас. Это просто яркий свет. Потому что это на самом деле в нас происходит. Он устраивает в себе дом. Третий римский. Нам нужно увидеть Божий замысел в сотворении и искуплении. Божий замысел в сотворении человека заключается в том, что человек выражал его и представлял его. Вечный замысел Бога состоит в том, чтобы обрести совокупного человека, который будет выражать его и представлять его. Бытие 1, 26, мне кажется, сказать, и имя их Адам, совокупное. Мы социальные люди, мы не можем быть и одними. И назовем их человеком, Адамом. Сотворение было частью Божьего первоначального замысла, а искупление предназначалось для решения возникшей проблемы. Один человек чрезвычайно образованный и очень хорошо знающий богословие, христианскую историю, очень дорогой брат. Сейчас это брат с Господом. Он не пошел нашим путем, Господь, но тем не менее любим этого брата. Однажды он спросил, или я спросил, что является основной темой в Библии. Он сказал, искупление. Но на самом деле бытие, искупление начинается после падения человека в 3 главе. И в Откровении 20 оно полностью заканчивается, когда дьявол брошен в огненное озеро.
это второстепенная вещь. Она возвращает нас к первоначальному замыслу, Божьего замысла. Сотворить человека как собственный образ и выражение. Мы были искуплены и спасены для этого замысла. Вот для чего мы спасены. К сожалению, воскресенье за воскресеньем. Многие так называемые служители в богослужениях говорят о том, что вы были спасены и получили вечную жизнь, чтобы отправиться на небеса. Вот зачем сотворил вас Бог, сотворил Вселенную. Чтобы мы отправились на небо? Так он мог так бы населить небеса с самого начала? Расселить всех? Нет. Читая Библию, смиритесь, будьте нищими в духе, задайте вопрос. Не усомнитесь не в Боге, а в себе. Усомнитесь в традиционном христианстве. Не просто ради того, чтобы критиковать, а для жажды к истине. В пункте В говорится, Божий замысел в сотворении и искуплении заключается в том, чтобы у Бога было много сыновей. Бог сотворил нас, чтобы вернуть нас к замыслу. Искупил нас, чтобы вернуть к замыслу. Четвертое. Бог спас нас и призвал святым призванием согласно собственному замыслу и благодати. Нам нужно рассматривать спасение с точки зрения Бога. Цель Божьего спасения состоит в том, чтобы Божьи сотворенные, искупленные люди получили сыновство, то есть получили жизнь Сына и были сообразованы с образом Его Сына, чтобы Сын был первородным среди многих братьев. Это Божий взгляд на спасение. Недавно я читал вновь Новый Завет, я читаю через весь, я читал Луки 15 главу. Я был так затронут. Если есть радость на небесах, радость в отношении одного грешника, который будет спасен. И в последней главе, в последней притче говорится о духе. Когда один грешник кается, ангелы радуются на небесах. В момент, когда мы спаслись, была радость на небесах за каждого из нас. Вот еще одно человеческое существо, искупленное и спасенное, и вернулось к Богу для Божьего вечного замысла. Пусть Господь, Его благовестие Царства, будет побеждающим в Европе, в Англии, чтобы неделя за неделю была радость на небесах. Пусть она в этих разных городах, в кемпусах, может быть, в католических странах, там есть Богом избранные люди. Будем радоваться в отношении поляков, чтобы они спасались в разных возрастах. Больше в северных странах, скандинавских, в Болгарии странах, в Испании, Португалии, по всем местам. Потому что мы вернулись к Божьему замыслу, к радости спасения. Замысел Бога, Его соответствующую воле, план вложить в нас Христа и сделать нас едиными с Ним, чтобы мы разделяли Его жизнь и были Его свидетельством. Мы сейчас можем свидетельствовать, выражая того, кем Он есть. Вот что обретает людей, когда слово соответствует свидетельству. Это убедительно. Мы просто светило. Христос сияет славой из нашего существа. В. Благодать – это Божье обеспечение в жизни, которое дается нам, чтобы мы своей жизнью исполняли Его свидетельство. Мы не способны сами на это. Только Господь является в нас благодатью. Он ждет, чтобы мы это осознали. Последнее слово во всей Библии.
благодать Господа Иисуса Христа со всеми вами. Это Божье последнее слово. Это было также последнее слово Петра, последнее слово Павла. Тимофей, благодать с твоим духом. Господь с твоим духом, благодать с тобой. Однажды все мы придем к такому моменту, когда 2 Коринфянам 12:9 станет живым словом для нас. Моей благодати достаточно для вас, для тебя. Я ценю, что Павел сказал. Он страдал, он просто страдал пронзающим жалом, от пронзающего жала. Но он не сказал, я преобразовываюсь, пошли мне побольше жала. Нет, он искренне молился. Я не могу это вытерпеть, убери его. Убери жало, никакого ответа. Он опять молился. Не так больно. Господь, пожалуйста, убери это жало. Нету ответа. И он третий раз молился. Он не был героем. Убери это, пожалуйста. И Господь ответил ему, моей благодати достаточно для тебя. Если бы он сказал бы, моей благодати достаточно, это просто объективно. Но он добавил, для тебя. По милости Господа, один за другим святые становятся способными говорить, когда что-то приходит. Иногда те, кто приходит к микрофону, говорят, братья и сестры, благодать Господня достаточно для меня. Я в определенной ситуации. Я молился об этом. Ну, похоже, что он ничего не делает. Но у меня есть мир, его благодать достаточная. Благодать — это Бог, как наше наслаждение. Это когда Бог все для нас, когда Он все делает, Он решает все для нас. Мне нравится Евангелие от Иоанна. Благодать на благодать. То есть волна за волной. Просто благодать. Пусть Господь одарит нас благодатью в эти выходные. Пусть Он благодатствует, даст благодать вашей семье, вашим родителям, вашим близким друзьям, а тем, кого вы заботитесь, вашей стране, благодать вашей церкви. Просто благодать на благодать. Сейчас посмотрите, все по расписанию, без 8 минут. Я не хвалюсь, я просто радуюсь, что на самом деле это произошло. Спасение подразумевает, что мы спасаемся от человеческой жизни, лишенной смысла. О, как я надеюсь, как я томлюсь, когда студенты в Европе, когда святые из Фрайбурга будут спасены от бессмысленной человеческой жизни. Благовестие Божие спасает нас, выводит нас из человеческой жизни, лишенной смысла, и приводя в смысл Вселенной. Вау. Что за сообщение благовестия? Поистине, я вам хочу сказать, что около месяца назад мы с женой неделю проводили в Кембридже, где Харвард, и в пятницу вечером я сказал сообщение в Харварде, в большом зале собрания лекций. Около 300 человек там было. Было 200 братьев сестер и 100 новичков. Это самые умные люди со всего мира. И сообщение было о смысле человеческой жизни и о тайне человеческой жизни. Я в контраст приводил атеистов, их натуралистический взгляд о том, что Вселенная сотворила сама себя. А это, в принципе, самая противоречивая, самопротиворечащаяся истина. И истина о том, что у Бога есть замысел, что жизнь полна смысла, и вы выбираете, каким путем идти. Это буквально была гробовая тишина и полный отклик. О, как дорогим людям нужно услышать такое благовестие. Бог сотворил человека, в котором были сосредоточены глубокий смысл и замысел, но человек пал, и смысл человеческой жизни был потерян. Я не знаю, изменилась ли культура, но пару десятилетий назад, когда я еще был выпускником, я много времени провел, чтобы изучать европейскую литературу и философию. И я осознал, что глубина в литературе в Европе, благодаря тому, что они прошли, мое сердце с тех времен томилось в отношении того, чтобы достигнуть этой глубины. Я не знаю, насколько это возможно. Самая глубокая истина в отношении смысла Вселенной, смысла человеческой жизни может достигнуть многих в Европе. Я верю, что будет поколение, которое будет самыми абсолютными людьми, которые когда-либо Земля видела. Они будут осуществлять этот замысел и приведут Господа. Вы можете почувствовать в моем существе, что я верю это. Это что-то настоящее, это то, что преобладает в Европе. Благодаря своему спасению Бог избавляет нас и возвращает нас к нашему первоначальному замыслу, который является смыслом Вселенной. Ну вот, я оставляю все братьям, которые ведут это собрание. Моя часть завершена. Но сообщение будет закончено вашими свидетельствами. Я надеюсь, что многие откликнутся, говорят по минуте, согласно руководству братьев. И я хочу пить ваш дух, потому что мы стремимся к замыслу Божьему совместно, как один новый человек.